Достань свою Библию, в худшем случае гаджет свой. Да. Если имеешь конспект, спасибо прославлению, то приготовь свою внутренность, свое сердце к слышанию Божьего Слова. Знаете ли, так прекрасно знать, иметь, быть верующим человеком и знать уже своего Бога. Апостолы, ученики Иисуса Христа и в дальнейшем последующие христиане им передали о том, что наш Бог добрый. Если читаешь в Ветхом Завете то, что мы находим, что Израиль убоялся Бога. Потому что, когда Моисей поднимался на гору и был там по 40 суток, гора дымилась, громы были. Так что это самое, молнии даже. И для них это было великий страх. Если даже зверь на гору поднимался, он был пронзен копьем. То есть для них это страшный был Бог. Но то, что мы находим в Новом Завете... Знаете ли, как словно противоположность, как будто бы другой Бог. На самом деле он тот же самый. И вот Иаков говорит в первой главе о том, что всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходят свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и даже тени перемены. Итак, твой и мой Бог – это добрый Бог. Он был добр в Ветхом Завете. Просто, знаете ли, когда ты смотришь, словно вот одет человек, а ты смотришь только на его туфли. Но есть же и другое одеяние. Бог в Ветхом Завете, он просто в облаке там сходил. И были громы, были молнии, голоса, и люди испугались. Но а то, что Бог им каждый день манну давал, а то, что был столб облачный от солнца днем и столб огненный ночью, для того, чтобы они каждый день, каждую минуту, каждую секунду были хранимы, обеспечены, это разве не доброта? Это даже больше, чем мы в Новом Завете имеем. Так вот, у него нет изменения и тени перемены. Он был добрым в Ветхом Завете и остается добрым в Новом Завете. Да, мы читаем в Новом Завете о том, как апостолы пишут, Матфей говорит в 7 главе, что если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него. Что я хочу сказать этими стихами? Они весьма, весьма, весьма знакомы для нас. Может быть, мы даже детей своих учим, чтобы они запомнили. И это хорошо, чтобы у них было откровение о добром Боге, о благом Боге. Знаете ли, спустя какое-то время после моего верования, когда эти стихи открылись мне, то мое отношение... революционно изменилось Богу. Я рожден в христианской семье, но когда вот озарение пришло через эти стихи, что от Бога Бог добрый даятель, Бог добрый даятель, и знаете ли, Он не только добр или щедр на даяние, я более хочу сказать, Он благой Бог. Вспомним историю. В Матфея в 19 главе написана она о том, когда один юноша, богатый, приходит к Иисусу и говорит, «Учитель благий, что мне сделать доброго, чтобы наследовать жизнь вечную?» И у него классный вопрос, но Иисус сразу отпарировал, «Почему ты называешь меня благим? Никто не благ, как только Отец мой». Иисус не принял даже этот титул, не надел на себя этот пиджак с этими погонами. Он говорит, никто не благ, как только Отец. И знаете ли, благость – это больше, чем просто доброта. Мы можем знать, что Бог добрый, что Бог хороший, что Бог щедрый на даяния, но на самом деле благость – это больше, чем доброта. Павел, когда пишет послание римлянам во 2 главе, он говорит в 4 стихе, «Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божья ведет тебя к покаянию». В чем особенность благости? Это тогда, когда ты заслуживаешь наказания за свои поступки, за свои дела. Когда человек заслуживает наказания, то знаете ли, вдруг отсрочка для него, Бог не наказывает, Бог проявляет благость свою, все хорошо, щедроты дает. А ты понимаешь, а твое сознание говорит, я недостоин. А Бог тем самым ждет, чтобы ты покаялся. Благость ведет к покаянию. И вот благость, она не просто только доброе для человека делает, а отстрачивает, отстрочку, отстрачивает, отстрачивает наказание. И вдруг твое осознание приходит, и ты можешь покаяться. Поэтому наш Бог не только добрый, но Он и благой. Он и весьма благ. Вот почему Иисус сказал, никто не благ, как только один Бог, Отец Небесный. И знаете ли, эту благость Бог явил через Сына Своего, Иисуса Христа, послав Его не просто на землю, а послав Его на крестные страдания с пролитием крови. Поэтому сегодня я хотел бы говорить слово о том, что важно для каждого из нас. Ведь мы за свои поступки скажем, мы спустя время какое-то уверовали. Мы не были праведниками. И на самом деле есть Божий закон или Божья справедливость. В Римлянам в 6 главе написано «возмездие за грех смерть». Каждый из нас, будучи грешником, знаете ли, по Божьей справедливости мы должны быть наказаны смертью. Но вот что произошло из-за благости Божией. Бог помиловал тебя. Он не наказал тебя, нам принадлежала смерть, и эту смерть принял на себя Иисус. Бог Иисуса наказал, Сына Своего. И теперь в этом наказании Сын не просто умер, но пролил свою кровь. И знаете ли, говоря об Иисусе, я хотел бы открыть книгу «Послание евреям». Послание евреям, 9 глава, и прочитать с 10 стиха по 14 стих, весьма сильное место Писания, и поговорить 4 пункта о том, что какое благословение мы имеем через кровь Христа. С 10 стиха, 9 глава, послание евреям. «И которые с яствами и питьями и различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления». Знаете ли, когда читаешь Ветхий Завет, все эти обряды, то так как-то суетливо на разуме становится. И все это было служением Богу, что должны были они тщательно исполнять. Но теперь автор послания говорит, они относились до плоти и установлены были только до времени исправления. Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинию, не рукотворенную, то есть не такого устроения. Христос, первосвященник будущих благ, то есть Христос принес на будущее поколение многие блага. То, что я вижу в этом стихе, Иисус, здесь сказано, первосвященник будущих благ. Можно понимать этот стих как бы, как словно будущие блага появятся, родятся, возникнут. Но на самом деле, Бог имел эти блага. И вот теперь Иисус, первосвященник будущих благ, Он принес для будущих, последующих поколений множество благ. И дальше сказано, каким путем эти блага пришли. 12 стих. «И не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел в осистилище и приобрел вечное искупление». Итак, здесь ясно сказано, вот он путь, которым эти многие блага для будущих поколений принадлежат или приходят. Не кровью тельцов и козлов, то есть не тем путем, который был в Ветхом Завете, но со своей собственной кровью он приобрел нам вечное искупление. И дальше, если 2 стиха прочитать, я на них не буду заострять внимание, и там сказано сравнение. Сравнение в том, что если, сделаем 13-14. «Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление делает, значит, через окропление освящает оскверненных, чтобы чисто было тело, то сравнение, коль падше, то тем более кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочному Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Тем более кровь Христа, она имеет величайшее преимущество. Она имеет преимущество. И знаете ли, вот есть благословение или благо для будущих поколений из-за преимущественной силы крови Иисуса Христа в сравнении со всякого рода животными. И я хотел бы сказать, что Иисус, Он как минимум в 4 местах пролил свою кровь. И это говорит о том, что в каждом месте, где Он пролил кровь, это имеет свой символ или свое значение как благо для тебя и для меня. Первый раз, когда Иисус пошел в Гефсиманский сад и молился в саду, то настолько сильным было его борение, что капли пота вместе выступили с каплями крови. И здесь он говорил: «Отче, не моя воля, но твоя да будет». Теперь, что важно отметить, вот эта молитва в Гефсиманском саду, и здесь пролиты, как бы можно сказать, капли крови, но на самом деле, послушайте, здесь Иисус принимает решение, здесь Иисус своей воле смиряется перед Богом и проливается его кровь. Послушай, это кровь для искупления твоей и моей воли. Очень важно отметить, потому что в нашей воле мы принимаем жизненные решения, мы принимаем, делаем выбор, мы в своей жизни делаем направление, сделать то или другое, стать победителем или проигравшим. Как много людей, знаете ли, они стали как бы на другой путь и потом, скажем, не устояли. Потом не оказались победителями. И вот в чем особенность. Особенность в том, что нужно им прибегать к крови, которая пролита за свободу их выбора, в свободу их воли. И Иисус, Он там в Гефсимании, уже вместо тебя, или за тебя, или как пример для тебя и меня. Он сказал: не моя воля, Отец, но твоя да будет. Поэтому, знаете ли, в нашей жизни очень важно не просто, в общем, взагали, скажем, прибегать к крови Иисуса. А знаешь ли, когда ты конкретизируешь, если ты стоишь перед выбором, если ты стоишь перед тем, что какой-то грех тебя атакует, и у тебя борьба, и это в твоем разуме, и твоя воля сдается, знаешь ли, вспомни эту историю. Вспомни просто Голгофу. Вспомни, что перед этим был Гефсиманский сад, и была пролита кровь для искупления твоей воли. Знаешь ли, только помысл о том, что кровь Иисуса была пролита для искупления моей воли, моего выбора, моих решений, моих путей, моих побед, а не поражений, сделает тебя победителем, даст тебе выход. Второй раз мы находим, когда Иисус пролил свою кровь, это был возложен на его голову терновый венец. И терны и волчцы, знаете ли, это прообраз проклятия. Тут же в послании евреям, где-то в шестой главе, есть написано: земля, пившая многократно сходящая на нее дождь, и которая произрастает терны и волчцы, близка к проклятию, которой конец будет сожжение. 6.8, по-моему. И что важно отметить, что терны и волчцы – образ проклятия. И теперь Иисусу сплели венок из терна и надели на голову, и это были колючки, которые впивались, и была пролита кровь. Послушайте, образ того, что Он взял на Себя наши проклятия, и пролита была кровь для того, чтобы ты получил свободу от всякого проклятия. Кровь, которая стекла с ран Его головы из этого тернового венца, она свидетельствует о том, что цена уплачена, чтобы ты не был проклят ни в какой сфере в своей жизни. Аллилуйя! Иисус конкретно пролил кровь, когда этот венец был на голове. Римские воины ударяли по голове, эти колючки впивались, и кровь еще больше текла. Но эта цена, эта кровь является искуплением от всякого проклятия. Аллилуйя. Теперь, когда я знаю, что на голове Его был терновый венец и пролита кровь, знаете ли, ни одно проклятие не будет сильным. Цена драгоценной крови, послание верим, то кульпатше кровь Христа, она сильнее, она могущественнее для тебя и для меня. В третий раз, когда Иисус пролил свою кровь, то Его бичевали солдаты. И на самом деле Он настолько был изранен, избит, что надели на Него багряницу, чтобы не было видно того множества ран. Его все тело, можно было так сказать, сплошная рана, особенно когда «Страсти Христовы» фильм, если смотреть, то это фильм. Что же на самом деле было? Потому что Библия пророчески говорит, что лик, вид Его был обезображен падше, хуже всякого человека. Поэтому здесь, что важно понять, в третий раз Он проливает кровь. И эта кровь за цена твоего и моего искупления, как искупление от болезней. В Исаии так и написано: ранами Его мы исцелились. Но послушайте, не просто ранами, а кровью из этих ран произошло наше искупление и исцеление от всякой болезни. Где бы это ни было болезнь, в правой или в левой ноге, в правой или левой руке, в туловище или на голове, в каком бы органе это ни было, знаете ли, все Его тело было бичевано. Кровь истекла, и поэтому это есть цена для искупления от всякой болезни. Аллилуйя! Пусть Его имя будет благословенно. В четвертый раз, когда Иисус пролил Свою кровь, это когда, будучи распятым на кресте, воин пронзил Его копьем, и Библия говорит о том, что истекла кровь и вода. Теперь смотрите, Он пронзен, и Он умер. И эта кровь, которая истекла из Него, это кровь искупления от всякого греха и от смерти. Мы знаем, что Он на третий день, рано утром, на третьи сутки, воскрес. Смерть стала побежденным врагом. Смерть теперь не может господствовать. Послушайте, это кровь, которая была пролита из-за того, что воин, казалось бы, все, он на кресте, все уже. Но нужно было воину пронзить во исполнение Писания, чтобы мы, человеки, человеческая раса, могли получить искупление от всякого греха и от смерти. Амен. Слава Ему. В этом же послании евреям, в 9 главе и 22 стих говорится о том, что по закону все очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения. То есть, то, что нужно было, чтобы была пролита кровь. Это Божий закон во всей вселенной. И даже в Ветхом Завете, получается, нужно было сама, не просто животное, кровь нужна была. Был ли это голубь? Был ли это ягненок? Был ли это вол? Но неважно даже сколько, какое количество крови, важна была сама кровь. Но то, что мы находим в Новом Завете, тут же в послании евреям, что кровь тельцов и козлов, они через окропление, из-за нескольких капель делали совершенных освящаемых, то тем более кровь Христа. Она очищает нашу совесть. Она приводит нас к этим благам, которые мы имеем через Его кровь. Теперь, в послании римлянам, 5 глава, и первые два стиха, которые я хочу напомнить. Видите ли, вера, она от слышания. Нам важно услышать. И здесь Павел говорит: «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого получили и доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Его». Я хочу три вещи сказать из этих двух стихов. Послушайте, сказано: «Итак, что мы имеем по вере из-за пролитой крови Иисуса Христа?» Он говорит: «Мы имеем мир с Богом». Первое. Ты имеешь мир с Богом. Послушайте, Бог уже не во гневе смотрит на нас. Даже если ты вчера или третьего дня согрешил, послушайте, есть кровь Иисуса. Бог примирился с нами из-за крови Иисуса Христа. Есть достаточно конфессий протестантских, которые понимают, которые разумеют, что грех, он тебя уводит от Бога. С одной стороны, можно сказать, да. Но с другой стороны, Бог не уводится этим грехом от тебя. Почему? Из-за крови Иисуса Он примирился с нами. Произошло примирение, то есть Он навсегда открыл двери для нас. Он открыл двери небес, двери своего сердца, двери своего царства навсегда для человека. Второе, то, что мы находим, что мы получили оправдание. Мы имеем мир, но мы имеем праведность. Итак, оправдавшись, я был грешник. Теперь в его глазах из-за крови Иисуса я праведник. И праведник – это моя позиция перед ним навсегда. Послушайте, так много людей, с кем общаешься, с верующими, буквально, ну, может быть, полтора месяца назад я встретился с друзьями, христианами. И вот есть простое непонимание. О чем? О том, что если ты праведник, то ты праведник навсегда. Но, а если я проступок сделал, а если я какой-то грех сделал? Ну вот неумышленно. Ну, святость твоя нарушилась тогда. Но ты все равно праведник. Ведь если твоя одежда запачкалась, фамилия от этого не меняется, и имя остается то же самое. Вот печально, что у христиан нет такого ясности, что они оправданы, то коль паче кровь Христа, она оправдала навсегда. Да, она может нарушиться святость, поэтому Дух Святой обличает на молитве ли, или другими методами, но со святостью исправляемся. Но кровь Христа оправдала нас, сделала нас праведными. Третье. Кровь Христа. Через нее мы получаем доступ к благодати. Заметьте, как здесь сказано. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом, через которого получили доступ к той благодати. Это третье. Мы имеем доступ к благодати, к благим Божьим даяниям. Бог открыл нам путь в Его кладовую всех благ. В Ветхом Завете Давид в 30-м псалме говорит: «Как много у тебя благ, которые ты приготовил, которые ты хранишь». Бог приготовил, Бог хранит. Но через кровь Христа, послушайте, ты можешь входить в эту кладовую, к этим благам. Теперь он говорит, еще одна мысль в этом втором стихе, что через Христа мы получили доступ в той благодати, и вот там стоит глагол, в которой стоим, и хвалимся надеждою славы Божией. В благодати, послушайте, нужно стоять, пребывать, возрастать. Сказано, что мы в благодати этой стоим. Есть христиане, которые как бы не дают себе, не рассуждали над этим. Открыто. И через Иисуса, через Его кровь. Я праведник, хорошо, мир с Богом, хорошо, благо. И даже не думает, а что это для тебя? В этой благодати, которая позволяет тебе, как открытая дверь, в Его кладовые всяких благословений, а у Бога более 8000 добрых благ, читая Библию, исследователи посчитали, то мы имеем доступ к этим благам. В другом месте Писания, это в Евреям, в 4 главе и 16 стихом, я думаю, мы помним этот стих, написано: «Да приступаем с дерзновением». Куда? «К престолу благодати, чтобы обрести милость и получить благодать для благовременной помощи». Теперь послушай, сказано, что мы имеем смелость приходить куда? К престолу этой благодати. Послушайте, очень важно проводить линию сравнения. В Ветхом Завете один раз в год первосвященник мог не без крови, с кровью войти за завесу туда, к крышке ковчега. Один раз в год мог войти, чтобы он и Израиль получили прощение для своих грехов, получили благосклонность Бога. Теперь, коль падше кровь Христа, через которую получили доступ к благодати, и даже смелость приходить к Его престолу и обретать милость. А зачем тебе нужна милость? А вот если ты споткнулся, если ты опрометчиво или умышленно согрешил, то послушайте, ты все равно из-за крови Иисуса имеешь доступ к благодати, к престолу Отца, чтобы обрести милость, чтобы снова восстановить отношения Знаете ли, как в жизни бывает, многие из нас уже не один год верующие, и то, что мы переживали, когда ты согрешил, сначала дьявол тебя толкает, в мыслях толкает, и мы сделали грех, а потом он тебя винит, ты такой, теперь Бог тебя не любит, и соглашаясь с этим, ты винишь себя, ты ненавидишь себя, я такой-сякой, и Бог меня не любит. И это полнейшая ложь. Бог с нами примирился. Бог тебя считает все равно праведником. И более того, Он открыл путь или двери благодати и ждет твоей смелости. И если ты даже спотыкаешься или споткнулся, есть милость у этого престола. Важно твое искреннее сердце. Второе, то, что мы видим здесь, Евреям 4:16, здесь сказано, что мы не только смело приступаем к престолу благодати и получаем милость, которая нужна, если наши отношения порвались из-за греха, то второе, то, что мы здесь видим, мы видим, что сказано, чтобы обрести благодать для благовременной помощи. Послушайте, чтобы обрести Божье дарование, Божье благословение наперед для благовременной помощи в тот момент, в тот день, в тот час, в те трудностях житейских, обрести Божье содействие, Божью помощь, Божье благоволение, Божий покров. Послушайте, мне так нравится, то коль падше кровь Христа. Он стал этим первосвященником для нас, чтобы мы получили вот эти блага. Будущие поколения получили эти блага. Потому что если Иисус умер в первом поколении для тех людей, но эти стихи говорят, первосвященник будущих благ, первосвященник, который принес благо для всех будущих, живущих на земле. Аллилуйя. Его кровь пролита была в Гефсимании. Я вновь повторю, когда он молился, «Отче, не моя воля, но твоя да будет». Это кровь для того, чтобы была искуплена твоя воля. Его кровь пролита была, когда терновый венец был на голове. Это кровь от проклятий. Его кровь пролита была, когда воины изуродовали, излупцевали, избили все его тело для твоего исцеления. Его кровь пролита была, когда воин пронзил копьем для того, чтобы мы имели победу над смертью, чтобы мы не боялись смерти, чтобы мы знали, что есть вечное искупление, есть вечная жизнь. Аллилуйя. Давайте принесем ему хвалу. Давайте встанем и благословим Его имя. Отец, спасибо Тебе, Царь и Бог, что есть вечное искупление в крови Сына Твоего Иисуса Христа. И сегодня, Отче, вспоминая о жертве Твоего Сына Господа нашего, мы хотим выразить Тебе свою признательность, свою хвалу, свое почтение, свою благодарность. Спасибо Тебе, Господь, спасибо Тебе, Иисус, что там, начиная с Гефсимании, с молитвы, где кровь и пот выступили, Ты начал проливать свою кровь для нашей свободы, для наших же благ, для наших благословений. Благодарю Тебя, Господь Иисус, превозношу Тебя, Иисус, за свободу для выбора, за свободу для нашей воли, Господь, что Ты освобождаешь нашу волю от рабства через искупление, Отец. Спасибо Тебе, Господь Бог мой, за кровь, пролитую для нашего исцеления. Спасибо Тебе, Господь Бог мой, за кровь, пролитую для свободы от греха и смерти, Господь. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе, спасибо Тебе, добрый пастырь, Твоя кровь, Твоя кровь, Твоя кровь. Боже, она доселе сильна. Она открыла нам доступ. И мы сегодня хвалимся, имея дерзновение, приходить к Тебе, к Твоему престолу и благословлять Тебя. Прими честь, будь возвеличен, наш Царь и Бог, во веки веки. Аминь.